Железная логика.
553320, 8903-170-63-63. Сергей Александрович.
Да.
Страсти нешуточные кипят вокруг фильма «Матильда».
Да что ж такое? Как, думал как, хоть как мы про него не будем говорить.
Ну давайте хотя бы пару слов.
Ну давайте, хорошо.
Что вы думаете обо всем этом деле? В общем, Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Матильда». Но некоторые регионы, в принципе, регионы могут сами решить, прокатывать или нет этот фильм. В Ингушетии решили, что не надо. Также Чечня и, по-моему, Дагестан выступают против. Вот. Сама Наталья Поклонская, а она хедлайнер, как это называется, всей этой борьбы с... Ну, я не знаю, с балериной, что ли, получается, мёртвой. Так вот, она, по-моему, обвинила Минкульт в экстремизме.
Угу.
Это, конечно, ну, редко, когда слышишь от депутатов такое.
Не, ну, я должен, знаете, давайте начнем вот с этого. Я, конечно, не являюсь сторонником фильма «Матильда».
А почему?
Вот. Почему? Потому что, если вы хотели снять любовную историю, то не надо было нагружать... То есть, если вы хотели просто снять, скажем так, художественный вымысел, тогда не надо было нагружать этой истории конкретных исторических персонажей. Тем более в год столетия революции. Потому что в этот год это воспринимается как политическая акция. Почему вообще к нему такое внимание? Может быть, так сказать, если бы он вышел там через 10 лет или 10 лет раньше, может, и не было бы такого. Но в год юбилея революции он воспринимается как политическая акция. Поэтому с любыми подобными произведениями надо быть осторожными. Да? Надо быть достаточно аккуратным, потому что надо понимать, что он будет восприниматься не как художественное произведение, а как некий политический манифест, как политическая акция. Именно поэтому он вызывает... столько вопросов, потому что это некое участие в этой как бы, политической истории. Это первое. Второе. Эти события не подтверждаются большей частью исторических фактов. Ну, не подтверждаются.
Не было любви между Николаем и балериной.
А никто не знает. Вот в чем дело. Единственный, так сказать, документ, насколько я понимаю, это достаточно вольно трактуемые воспоминания вот этой вот Кшесинской. Правильно? Других документов, подтверждающих это, вообще не существует.
А я не знаю, я слышал, что, в принципе, скорее всего, была.
Может, любовь. Она и была, но вот именно скорее всего была или не скорее всего была. Документально это не подтверждается ничем, кроме воспоминаний. Тем более, если хотите, можете сами их почитать. Там, конечно, нет ничего такого подобного тому, что подразумевается. Подразумевается что? Подразумевается, так сказать, там постельные сцены и все такое прочее. Были ли эти сцены? Из дневников Кшесинской не следует. Это додумка авторов фильма. Вот. Кроме всего прочего, есть еще одна претензия. Если вы решили сделать из этого все-таки историческую историю, хотя бы, пусть даже художественный вымысел, пусть даже базирующийся на этих воспоминаниях, тогда надо было это снять достоверно с точки зрения истории. А достоверность с точки зрения истории – это не костюмы. Это достоверность отношений, достоверность стиля общения и так далее. А судя по трейлеру этого фильма, там чисто голливудский подход, когда на самом деле исторический фильм или фантастический отличаются друг от друга только декорациями и костюмами, и больше ничем. То есть на самом деле мы видим фактически современную сериальную историю между людьми, которые, так сказать, которые в тех нравах и стилях, которые приняты сейчас, переодетых в исторические или псевдоисторические костюмы. Вот. Можно, конечно, сказать, вот любовь всегда была одинаковой. Это неправда. Это неправда, потому что нынешние, так сказать, нравы, ну, мягко говоря, серьезно отличаются во всем, начиная как бы от, значит, улицы и заканчивая спальней, от тех, которые были тогда, 100 лет назад или 200 и прочее. Поэтому, когда вы имеете дело с историческими персонажами, ну, вот вы считаете, что версия истории была такая. Ну, в таком случае, будьте добры быть исторически точными. А там, фактически, насколько я понимаю, из этого трейлера, ну, такая вот достаточно скабрезная лавстория, переодетая в исторические костюмы. В этом случае вы неизбежно должны были вызвать политический резонанс. То есть, я не исключаю, что вообще, конечно, это была с самого начала провокация автора фильмов. Они как раз понимали, что это вызовет политический резонанс, и умышленно сделали это именно в таких вот полупорнографических тонах. Ну и в конце концов, актер немецкий, который когда-то начинал как актер в порнофильмах, наверное, можно было бы еще кого-то найти, да? Ну, можно было бы.
Мне нравится еще.
Можно
то,
было бы
что
более бережно относиться к материалу или нет?
Не в порнофильмах. Я так понимаю, он был в эротических фильмах.
Хорошо. Всё-таки он был в эротических фильмах.
Большая разница.
Да, где ж, а разница какая?
Ну, есть можно разница уточнить между эротикой и порнографией. Всё-таки
существует. Ну, то есть в одних это имитация, в других это реальность.
Ну, наверное.
Но по сути это порнография. Вот. Поэтому я думаю, что не исключаю, что это, так сказать, была политическая провокация с самого начала. Вот. Поэтому у меня как бы отношение такое. Хотя я говорю, ну, конечно, наверное, они имеют право на свой взгляд, но в таком случае надо было быть аккуратнее с точки зрения возбуждения возможных политических, так сказать, контекстов, потому что политический контекст не мог не возникнуть, они это прекрасно понимали. Ну, просто не мог, и все, он должен был возникнуть. Это было неизбежно, особенно вот в год столетия революции.
Ну, почему неизбежно? Ну, это довольно... высказалась только Наталья Поклонская, она первая начала эту волну. Никто вообще, в принципе, не волновался из-за этого дела.
Ну, как только...
То есть, если бы она не была депутатом, например, она бы ничего не смогла поднять.
Нет, я думаю, что без Поклонской тоже была бы, просто она, может быть, была бы не такая немножко, а какая-нибудь другая.
Даже, в принципе, церковь довольно равнодушно к этому
относится. Нет, церковь просто не высказывается по этому поводу. Она просто не хочет влезать в эту...
Ну, это какой-то пустяк.
Она не хочет влезать в эту историю, но, в принципе, конечно, относится отрицательно.
Мне кажется, наоборот, это улучшает имидж Николая, делает его более человечным. По-моему, ну, балерины суперзвезды того времени, встречаться с ними было
Мне не кажется, что это делает более человечным. Я думаю, что это совершенно...
Он же не изменял
никого. Я думаю, что это, в принципе, вполне осознанная акция, носящая политический характер. Вот мое личное мнение. Это осознанная акция, носящая политический характер. Там нравится, не нравится, это уже другой вопрос. И не снимал бы он, учитель, про это, именно про эту историю, если бы он сам этого не понимал. Он это отлично понимал, поэтому он про эту историю и снял.
Но это был холодный расчет.
Других, да. Я думаю, что это был расчет, несомненно. Он разве не мог взять другую историю? Мог. Он взял именно эту.
Ну, можно сказать, что и Толстой мог писать не про войну 1812 года.
Нет.
Разве он не мог? Мог.
Несомненно, но в этом контексте, контекст столетия события, он мог это сделать по-другому. Потому что, но вот он же получил грант на этот фильм в контексте столетия революции, да? Вроде бы как. По идее, было бы неплохо снять фильм, который помогал бы осознавать события или, скажем, дискутировать так сказать, по поводу именно столетия революции и того, что вокруг него было. Но он использовал это для довольно такой, так сказать, примитивной лавстори.
Но он же не
под
брал
видом...
под революцию.
Нет, извините, как не брал под революцию?
Ну, потому что эти события происходили гораздо раньше.
Вот что, а деньги-то были взяты как раз под эту историю. Деньги на фильм были взяты под историю юбилея столетия революции.
Не, ну, смотрите, 20 марта 1890 года.
Деньги учителям на фильм были взяты.
Но там нет ни слова про революцию. Это даже вообще не о том времени. Это за 27 лет до.
Так в том-то и дело, что вот если деньги вы брали под столетие революции, то и снимать надо было про что-нибудь, что касается революции.
Вы имеете в виду, обманул он, что ли? Он всех кинул, вы думаете?
Ну, не знаю. Я думаю, что это был просто расчет. Совершенно очевидный расчет. Под столетие революции снять однозначно скандальный фильм, который своей политической подоплекой привлечет к себе внимание много. Вот. А это в том числе даст ему коммерческий успех. Потому что если бы всей этой шумихи не было, я исключаю, что фильм бы сам по себе, может быть, вообще там...
Да,
там и смотреть как бы не на что.
Да это обычный фильм.
Вот. Но если честно, как бы я хотел, так сказать, еще о другом сказать. А вы вот мне с этой Кшесинской, да, как бы вот взяли и сбили меня в специальном смысле.
Я специально.
Вы, видимо, специально
работаю,
с учителем, да, вместе здесь это самое работаете.
Да.
Вот. Ну, понятно, что этот фильм, он пройдет, и все про него забудут, и, в общем, это такая, так сказать, и про компанию, про эту все забудут, несомненно. Вот. Но вы спросили, как я к этому отношусь. Ну, я скорее негативно, чем позитивно. Я не вижу смысла. Я не вижу смысла по поводу событий, которые имели действительно такое, как бы, ну, крайне важное значение для нашей страны. Вы можете оценивать их там, как это сказать, это положительное или отрицательное. Я не вижу смысла и не считаю это ответственным, да, значит, из этого делать, так сказать, вот что-то такое провокационное и при этом, ну, сомнительное по содержанию. Можно было бы в этот год, по крайней мере, отнестись к этой теме более серьезно. Можно было бы. Хорошо, вот в другое...
То есть, в принципе, царя не надо трогать в год столетия революции.
Нет, я думаю, что надо было просто снять про то, что действительно подтверждается фактами и имело какое-то отношение вообще, да, ну, вот к этим событиям. Вот про это можно было снять. Вы считаете его неправым? Надо было, можно было, так сказать, снять на основании реальных фактов фильм, в котором вы это бы там отражали. Или наоборот, или что-то, так сказать, да, показать там трагедию этой ситуации. Но это как бы не мое дело. А был взят, в общем, такой порнографический сюжет, по сути, не подтверждающийся ничем, кроме сомнительных воспоминаний самой Кшесинской, в которых, причем, разобраться даже трудно. Ну, почитайте оригинал, там даже понять невозможно, что там между ними было, что не было, понять невозможно. Но при этом вы это додумываете в стиле, в общем, такого достаточно дешевой голливудской лавстори, как бы, и вы даете это вот за фильм, который приурочен к столетию революции. Зачем? Ну, я вижу только одно, только расчет на скандал и больше ничего.
Но я опять так думаю, я посмотрел бы этот фильм, например, если бы я ничего не знал про это дело. Ну, молодой наследник престола встречается с красивой женщиной. Тут нет никакой почвы для провокации, вот никакой. Он не изменяет своей жене, он молодой человек, она аристократка, даже в этом плане нет. Она аристократка и балерина, он наследник престола, никаких проблем. Все согласны, родители ее согласны, отец его сам их познакомил, Александр III, тоже никаких проблем.
Тоже не подтверждается, между прочим.
Ну, где
документами,
же тут...
Документами не подтверждается.
Ну, мы верим, например, письмам ее. Зачем ей это врать? Она что, сумасшедшая, врала бы? Она писала, описывала все эти
знаете, есть
свои
много сумасшедших женщин.
Ну, допустим, то есть я даже не вижу. Я посмотрел, думаю, ну, нормально, что мужик с красивой женщиной проводил время. Что плохого-то? Слава богу, что у него дядя Константин, он с красивыми мужчинами проводил время. Вот это хуже.
Вот это хуже, да. Да. Но пусть учитель про это снимет.
Нет, у нас есть другие художники.
Я бы одобрил
по этому
этот
поводу.
Фильм, сказать, да. Вот. И пусть он снимет, и как это плохо повлияло на судьбу России. Вот этот фильм я бы одобрил. Если это правда.
А думаете вообще, вот реально, что с этим делать-то? Запрещать?
Да нет, я думаю, что запрещать не имеет смысла. Нет, опять же, теперь вот к следующему вопросу. Запрещать, не запрещать? Я думаю, запрещать не имеет смысла. Вот мне может фильм нравиться или не нравится. Там, то, у меня есть там собственные отношения. Вот. Но я думаю, что запрещать не имеет смысла, вот, тем более, раз уж они деньги потратили, то пусть показывают. Другое дело, что в следующий раз, я думаю, что было бы правильно программы господдержки обусловливать, так сказать, какими-то более жесткими рамками. Вот. А тем более, если это приурочено к какой-то исторической дате. Вот об этом, мне кажется, правильнее говорить. В конце концов, ну, хочешь ты снять вот такую историю, ну, ищи на нее бабки и снимай сам. Все. Зачем? Получилось так, на российские, то есть на деньги государства создана конфликтная ситуация. Для чего? Для чего?
Ну, да.
Имеет ли право, вот давайте так, имеет ли право учитель на такой взгляд на эти события? Имеет.
Да, он художественная единица.
Имеет право, да. Имеет ли право, так сказать, тот или иной сценарист, значит, написать такой сценарий? Имеет. Мы можем, так сказать, осуждать это, нам может нравиться или не нравится. Но надо ли государству выделять деньги из бюджета на ситуацию, которая потенциально будет конфликтной? Нет, не надо. Вот для меня лично в этом как бы, да, проблема.
Он уже в конце, когда фильм уже был снят практически, когда уже трейлер, появился трейлер, и вот началось. То есть государство и не знало даже.
Ну так государству надо знать, на что оно выделяет деньги. Это было бы неплохо. А вот эти разговоры про то, что мы типа вообще мы не при делах, мы не знали. Но вы все-таки распоряжаетесь деньгами налогоплательщиков. Так, на всякий случай. Зачем провоцировать, так сказать, на пустом месте конфликтную ситуацию? Не надо. Вот в значительной степени же ведь это связано именно с тем, что это произошло на госдотацию. Вот в этом и является проблема. Поэтому нравится фильм, не нравится, можно долго, так сказать, спорить. Основано на исторических событиях, не основано, тоже можно спорить. Значит, имеет право, на такой взгляд не имеет. Сколько угодно можно спорить бесконечно. Но вот что точно не надо делать? Не надо на государственные деньги, бюджетные, провоцировать конфликтные ситуации. Вот чего, вот моя главная претензия и к учителю, и к тем, кто выделял деньги, то, что они спровоцировали конфликт за государственные деньги. Вот мало нам проблем, вот давайте еще какую-то ерунду там. Вот
а Поклонская у вас нету? Потому что ведь она же начинает
этот Поклонская, конфликт провоцировать. Поклонская,
или с нее спрос?
Поклонская нет, Поклонская в этом убеждена. Она как депутат, кстати, как раз имеет право спросить, а куда расходуются государственные деньги.
Нет, она юридически действует.
Она с юридической точки зрения она действует правильно. Я против запретов этих фильмов, но на будущее я за то, чтобы государство все-таки интересовалось, а на что оно дает деньги. И в этом смысле, говорят, вот в Советском Союзе были худсоветы, цензуры и прочее. Ну пусть это называется не цензура, пусть называется худсовет. Вот, например, претендует, так сказать, человек на получение дотации из госбюджета. Ну, пусть он представит, так сказать, вот сценарий. Я не знаю, это же, наверное, происходит.
А кого посадить лучше всего, вот этот худсовет?
Сажать никого не надо пока.
Ну, почему?
Это самое. Я не знаю, кого посадить. Я думаю, что в этот худсовет можно было посадить людей, в том числе и от политики, людей, так сказать, и... зависит от того, какой фильм. Можно этот худсовет собирать ситуативно по поводу того или иного сценария. Вот. Но чтобы было ясно, что, скажем так, эти деньги, ну, они все-таки пойдут скорее на пользу, чем во вред. Вот у учителя такой взгляд на эти вещи. Скажите, а какая-нибудь польза в этом есть, вот в его взгляде? Вот итог конфликт. Вот нафига это? Что, это какое-то шедевральное произведение искусства, что ли? Скорее всего, нет.
Конфликт раздул не учитель, все-таки с позволения.
Конфликт раздул учитель своим подходом к историческому сюжету.
Так, господи, он его уже снял.
К тому моменту, при котором приурочен выход фильма, и к тому, как он все эти вещи, так сказать, показал. И то, что он взял на это госденьги. Поэтому он тоже в этом конфликте виноват. Так же, как и Поклонская, как и все. Вот обе стороны, понимаете, они как спровоцировали эту конфликтную ситуацию. Все. Вот надо ли давать деньги на это? Я думаю, что нет, не надо. Пусть бы учитель сам бы выискивал, значит, спонсоров, если он считает, что это шедевральный сюжет. А вот не было бы госденег, стал бы он про это снимать? Я не уверен.
Вот, кстати, нам напоминает правильно. Потом еще некоторые люди писали просьбы запретить этот фильм. Их немного было,
по-моему. Я считаю, что запрещать не надо. Но вот если бы он снял это на деньги частных спонсоров, шума было гораздо меньше.
И вот еще,
кстати, не к чему было бы придраться, понимаете? Он бы сказал: а я так вижу мир. Я сам, так сказать, достал эти деньги. Вот мой спонсор разделяет мои взгляды, и я вот это самое. Что, какие претензии? И все было бы гораздо тише и спокойнее. То есть, грубо говоря, государству, и в том числе там Минкульту, надо более тщательно, так сказать, следить за вот этими вещами. Тогда и не будет претензий. Потому что я говорю, еще раз, если бы учитель сказал: это мое дело, я нашел деньги на этот фильм, как хочу, так и снимаю. У вас есть претензии с точки зрения закона к сюжету? Это что там, то, сё, пятое, десятое, там, разжигание розни или порнографии? Нет претензий, до свидания. Вот. А когда он снимает на государственные деньги, а именно на деньги налогоплательщиков, то есть и на тех, кто согласен с этим фильмом, но и на деньги тех, кто не согласен, да, возникает коллизия, все.
Да, кстати, вот нам пишут, что еще же Николай II дорог многим как святой. Но я не понимаю, в чем там тогда оскорбление именно святости, где повреждена святость.
Но это не ко мне вопрос. Я думаю, что вам представители церкви на этот вопрос бы как бы ответили. Но, понимаете, опять же, все это несложно было предсказать. Понимаете, все это несложно было предвидеть. Вот, грубо говоря, если бы, так сказать, людям, которые, ну, примерно... представляете ситуацию, да, как бы, в том числе социально-политическую, сказали бы: вот вы знаете, вот вам на прочтение сценария. Как вы считаете, такой сценарий может, так сказать, вызвать, скажем, какую-то деструктивную волну обсуждения в обществе? Ему можно было бы уже заранее сказать, что да, вот так оно и будет. Вот это все было предсказуемо, понимаете? Если это все было предсказуемо, надо было подумать, стоит ли выделять на это государственные деньги или не стоит. А если бы учитель сказал: нет, я все равно буду снимать фильм, пожалуйста, дорогой, снимай, так сказать, сколько угодно, иди найди себе деньги и снимай фильм про что хочешь. Можешь, так сказать, вообще, ну вот просто, вот что тебе в голову взбредет, то и снимай. Если оно будет в рамках закона, делай что угодно. Вот к чему я говорю, да, поэтому может быть куча мнений, но людям, отвечающим, так сказать, облеченным государственной властью, надо, в принципе, думать про то, а что же, какие же последствия это может иметь в дальнейшем. Ну, вот видите, мы полчаса нормально как бы освоили под фильм «Матильда».
Ну, Сергей Александрович, это важная тема, то знаете, ее все обсуждают.
Если честно, я не считаю эту тему важной. Вот, она просто скандальная и привлекает большое количество внимания. Назвать ее важной, ну, я бы не сказал. Потому что я говорю, вот сейчас он пройдет, вот благодаря этому скандалу его посмотрит много людей, еще немножко, полгода, и вы про него забудете.
Да, это судьба любого фильма. В принципе, только какие-то шедевры, конечно, остаются.
Ну, да.
А я не думаю, что он был претендовал даже на шедевр. Но это реально, это вот просто какая-то романтическая история.
В том-то и дело, он
того,
не претендовал на шедевр, а как надо было привлечь к нему внимание? А вот этим самым, почему я обвиняю авторов? Потому что они понимали, что это нифига не шедевр. А как из него сделать историю? Это чисто голливудская раскрутка, только на нашей почве. Вот. На нашей почве, так сказать. Там это абсолютно коммерчески, а мы, люди, все-таки такие, более привыкшие ко всякому правдоискательству и битвам за идеалы. Поэтому как бы здесь это произошло немножко в другом антураже. Вот, почему, вот в чем я обвиняю, да, так сказать. Мне кажется, это был циничный достаточно расчет на конфликт, понимаете? Потому что это нифига не шедевр никакой, это очевидно, да? Даже по трейлеру это очевидно. Вот как из него сделать привлекательную картину? Вот так и сделать. Вот так и сделать. Вот в этом моя, так сказать, основная претензия. Потому что или ты, снимая действительно фильм с желанием сделать его там, исторически правдивым и действительно каким-то, ну, так сказать, выдающимся, вот, или тогда ищи на свои поделки деньги на стороне. Все.
Да, да. Ну, надо сказать, живой отклик.
Живой отклик. Я
живой
не сомневался.
Мы получили на это.
Не сомневался. Не сомневался. Вот лишь бы о чем-нибудь таком, что ничего не имеет никакого значения, потриндеть, так сказать. Да, вот это живой отклик. Может быть, что. Так, про что же еще такое поговорить?
Ну, вообще пишут, надо запрещать, конечно. Ну, есть не, люди, я не считаю, надо
вот, я не считаю, что надо запрещать, если честно. Здесь вот мне это все не нравится, так сказать. Я уже свое мнение высказал. Но что касается запрета, я думаю, что этим запретом вы ничего не добьетесь. Но думаю, что этого не стоит делать, хотя там на уровнях там, субъектов, федерации или что-то, пусть они сами там принимают решения, что-то думают, я не знаю.
553320 8903-170-63-63. Так, ну вот, значит, где-то его не будут показывать в каких-то регионах, в каких-то, в принципе, будут. Вы, наверное, правильно говорите, будет большой, большой ажиотаж вокруг этого фильма.
Конечно, да.
Особенно в первое время. Ну, надо же обязательно посмотреть. Потому что, ну, о чем же? О чем же такая шумиха-то? Вдруг там что есть? Так, ну что у нас еще какие темы? До новостей осталось 2 минуты. Не хочет каких-то серьезных начинать. Так.
А он что-то сейчас вот опять получил какой-то грант.
Про Цоя теперь будем снимать.
Про Цоя будет про снимать, Цоя. Да. Ну, понятно, но все, так сказать, да. Ну, про Цоя, конечно, поспокойнее. Но с Цоем тоже могут быть проблемы, потому что людей, которые помнят Цоя, как бы, этот период гораздо больше, чем тех, кто, чем тех, кто что-нибудь внятное знает про Николая II. Вот, так сказать, людей, знающих про Цоя, гораздо больше. Но, опять же, здесь же вопрос в том, как он к этому ко всему отнесется, и что покажет. Но я думаю, что тоже какая-нибудь скандальная история появится. Вот, она не сможет по масштабу претендовать на эту, но вот какая-нибудь скандальная история. История появится, мне кажется, это уже стало таким ноу-хау для раскрутки.
А я не понимаю, интересно, есть кто-то во власти, кто поклонник такой Цоя, вот прямо сильный такой поклонник, искренний?
Сильный искренний поклонник, я таких не знаю, но да. Я думаю, что песни Цоя это слушали все в той или иной степени. Когда-то, да, когда-то. Вот, хотя, ну ладно, я здесь не буду внедряться. Вот,
но вы, я так понимаю, не поклонник Цоя, да?
Я не был поклонником Цоя, и вот вся эта вот киномания меня как-то это самое. Хотя я могу сказать, что вот тогда они мне казались попснёй, если честно.
Даже тогда, когда все думали, что это глубокая тема.
Вот, но позднее там, я готов признать, многие их песни, особенно из поздних, они, конечно, очень хороши. Несомненно. Они, конечно, несомненно, очень хороши.
Но будем надеяться, сейчас отгремит «Матильда», посмотрим, оскорбит ли фильм про Цоя. Даже, да. По-моему, несколько человек будет снимать про Цоя фильм. Несколько режиссеров. То есть это, конечно, будет большое дело.
Да. Ну, вот, но здесь тоже могут быть проблемы и какие-нибудь скандальные истории. Сейчас же обязательно, без этого же не могут, обязательно выведут какой-нибудь тоже вот этот романтический там линию какой-нибудь с какой-нибудь женщиной, а то и с двумя. И обязательно найдутся люди, которые скажут, что вы все переврали.
553-208-903-170-63-63. Сделаем сейчас небольшую паузу, новости и вернемся.
Железная логика.
553-208-903-170-63-63. Сергей Александрович, поедем дальше.
Угу.
Или еще немного повойти?
Да не, это вообще, так сказать, да. Я вообще про это бы не говорил бы, но вот видите, вы мне же навязали.
Слушатели спрашивают.
Ну, слушатели, понятно, да, любая, так сказать, желтая история, как бы она вызовет. Можно вообще все забыть, всю Северную Корею, всю Украину нафиг, да. Вот, несколько желтых историй, и как бы нам хватит не на 3, а на 6 часов.
Сергей Александрович, 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию, вот. Тут и эта история на этой неделе опять-таки вспоминали. Во-первых, Нино Бурджанадзе, она тогда была, насколько я понимаю, президентом Грузии, да, исполняющим обязанности, Нино Бурджанадзе.
Нет, когда?
В 2008 году или нет?
Нет, конечно.
Нет,
президентом Грузии был Михаил Саакашвили.
А до этого она была? Да. Но она занимала пост президента Грузии.
Она находилась тогда в оппозиции как раз к Саакашвили.
Да, ну вот. Значит, Нино Бурджанадзе заявила. Войну начал Саакашвили. Да, президент Грузии с 8 по 13 год. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем. Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии, и до сих пор, несмотря на выводы расследования комиссии, несмотря на заявление Тельевини, а она как раз этим занималась, и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле, в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему. Но вот, кстати, это удивительно, ведь тогда Европа действительно провела расследование и объективно признала, что именно Грузия начала войну.
Ну, этого невозможно было не признать, потому что все факты говорили о том, что огонь, причем массированный огонь, атака началась с грузинской стороны. Причем это была атака не просто на Южную Осетию, а атака на миротворцев, которые имели соответствующий мандат международный на нахождение там. То есть они начали с уничтожения российских миротворцев. И, кстати говоря, огонь, к сожалению, велся по нашим миротворцам, в том числе со стороны и место расположения грузинских миротворцев, которые там находились, также вот
по тому же самому мандату.
Угу. Да, то есть люди, которые должны были творить мир, что называется, следить за соблюдением перемирия, да, на самом деле выступили на стороне тех, кто этот мир разрушил. Вот. Наверное, в Грузии по этому поводу неудобно говорить, им не хочется. Они делают акцент на том, что вот Южная Осетия — это вот часть нашей территории и все такое прочее. Вспоминать про войну 92-го года. Но если говорить о 2008 году, все-таки боевые действия начала грузинская армия. Вот. И начала она их именно с уничтожения российских миротворцев, которые находились там по международному мандату признанному. Вот. Первое время пытались это не замечать и западные СМИ, в первую очередь американские, которые просто откровенную ложь так нагнали. Кстати говоря, это был один из первых случаев, когда стало ясно, что американские и европейские средства массовой информации, они не становятся ни перед каким передергиванием фактов, потому что они показывали кадры обстрела грузинскими градами Цхинвала. Да,
говорили, что это
Россия, да. Абсолютно Тбилиси. То есть просто абсолютно нагло и цинично переворачивали все с ног на голову и считали, что это нормально. И я должен сказать, что несколько месяцев это держалось. Это срабатывало. Несколько месяцев это срабатывало, я бы даже сказал, до полугода. Наверное, только вот, так сказать, месяцев через 5-6 после уже этих событий потихоньку информационная ситуация стала переламываться, потому что стало ясно, что невозможно просто скрывать эти факты. В Грузии про это не любят говорить, но это факт. Это факт именно Саакашвили. Значит, этот план, что называется, высидел, именно он его начал реализовывать, и вот начался он именно с уничтожения миротворцев.
В конечном итоге,
прошу прощения, вы правы, что, да, в том числе с участием международных экспертов и европейцев, там и разные там были люди, но факт установлен однозначно. Агрессию вот эту начала грузинская сторона.
А у вас есть понимание, я посмотрел, кстати, Нино Бурджанадзе передала, в общем, пост как бы Саакашвили. Она в 2008 году была президентом, но он выиграл, она ему передала. Я вот не понимаю, он же вот только, так сказать, молодой начинающий президент. А с чего вдруг он решил напасть? Ну, он не понимает, я помню, он потом сидел, галстук жевал. То есть он вообще неадекватный был в этот момент?
Не, ну это только он может где-нибудь потом уже на смертном одре рассказать, с чего это он вдруг так захотел. Вот, или там на том свете уже будет там проясняться его реальные намерения. Но можно только предполагать. Я думаю, что ему нужна была некая короткая победоносная война, которая сделала бы его... Он действительно был на пике популярности, на самом деле, тогда. Которая сделала бы его суперзвездой, что называется, грузинской политики. И, несомненно, конечно, это помогло бы... с точки зрения укрепления, как бы, но, что называется, его международного авторитета, да, лично. То есть он вообще человек, насколько можно понять, очень тщеславный. И он хотел бы, несомненно, расти и расти там беспредельно до звезд. Вот. И ему казалось, что вот эта молниеносная война вполне возможна, и она выведет его совершенно на другой уровень политики, сделает его политиком, ну, может быть, даже там международного масштаба. Вот, во-первых. А во-вторых, судя по всему, к такому мнению подтолкнули его американские друзья. Я думаю, что, сколько бы американцы ни говорили, что они типа здесь ни при чем, я думаю, что они как минимум молчаливо дали понять ему, что в случае чего они поддержат его. Может, они не отдавали какого-то прямого приказа. Вот, по крайней мере, американцы говорят, что нет, это было решение Саакашвили. Может, они такого прямого приказа не отдавали, но они готовили весь ход событий таким образом, что Саакашвили счел возможным так поступить.
То есть они его обманули?
Они его обманули, конечно, потому что такие люди для американцев, вот те же самые все эти прибалтийские союзники, украинские, да и все остальные, заканчивая южнокорейскими, являются просто материалом. А тем более в случае с Грузией. Что такое Грузия? Это что для американцев?
Это как бы Джорджия, но только неправильная.
Но только непонятно где, да. Каким-то образом да, попавшая вот...
Еще одна Джорджия.
Неизвестно куда. Что такое Грузия для американцев? Они что, будут дорожить на жизни грузин, что ли? Или судьбой этой страны? Да нет, конечно. Ну вот там завелся, так сказать, такой сумасшедший президент, который готов пойти на эти вещи. Почему бы его не использовать? В конце концов, кто будет, на чьи плечи упадут все издержки? На американцев, что ли? Нет, конечно.
А чего американцы надеялись этим добиться?
Ну, на мой взгляд, я об этом тогда еще писал в разных, так сказать, тогда статейках и комментариях, же, много же разговаривали. На мой взгляд, было все достаточно просто. В России, значит, появился новый президент Дмитрий Медведев. Когда это происходило, было довольно много разговоров здесь, в том числе в России, что у Дмитрия Анатольевича будут более либеральные прозападные взгляды. Вот. И я так понимаю, что американцы решили пощупать новую власть в России. Вот. Решили, так сказать, попробовать посмотреть, что же будет, что такое новая Россия. Россия, в которой Путин премьер-министр, а президентом стал более молодой Дмитрий Медведев, у которого, так сказать, была репутация такого более прозападного, что ли, так сказать, более либерального политика. Там, насколько эта репутация соответствовала действительности, здесь можно спорить. Но то, что разговоров тогда было много, это я совершенно четко подтверждаю. Это можно посмотреть даже по там, публикациям и текстам тех времен. Разговоров по этому поводу было много, и официальных, и неофициальных, и здесь там, в экспертном сообществе, и в разном, так сказать, в разном околополитическом окружении, и среди политиков и так далее. Я так понимаю, что американцы решили проверить, а что же такое теперь Россия? Путин в этот момент улетел как раз на Олимпиаду в Пекин, вот, как известно. И вот они решили проверить. А как проверить? А надо создать провокацию. Военная провокация, классическая абсолютно, которая должна была состояться вот в зоне ответственности, в зоне интересов России и желательно на ее границах. Южная Осетия для этого подошла, потому что появился такой лидер, как Саакашвили, который готов был это реализовать. Вот, на мой взгляд, вот в этом был смысл. То есть, если Россия бы сдала, значит, эти позиции, сделала вид, что она не заметила убийства миротворцев и не стала бы вмешиваться в ситуацию в Южной Осетии, это означало бы, что ситуация стратегически в России изменилась. И теперь, на самом деле, твердой внешней политики у России не будет. Вот. А это же тоже последовало, если кто не помнит, после, так сказать, Мюнхенской речи Путина. Не сразу, но вот Мюнхенская речь Путина начала как бы, да...
Она в 2007 была.
Да, она начала обозначать какие-то новые подходы. А вот в 2008 году решили проверить, так чего же стоит вот эта попытка России вернуться к более активной внешней политике. И военная провокация для этого подходила как нельзя кстати. Вот это и был главный смысл. Если бы мы сдали, то это означало бы, что все эти, значит, сентенции Путина в его мюнхенской речи ничего не стоят. Что на самом деле действительно новый президент России слабее. Координации между двумя политиками недостаточно или нет, и на самом деле можно переходить к новой фазе давления на Россию, а в том числе по всему периметру ее интересов.
То есть не было там мысли о каких-то территориальных завоеваниях? То есть они были не важны? Это главное была провокация и проверка.
Для кого? Для американцев?
Да.
Ну, территориальные завоевания в Южной Осетии? Да плевать они на них хотели.
Плевать.
Их вообще, так сказать, это все не видно, как бы это все незаметно. Их и Грузия это как таковая, собственно, не сильно интересует. Да? А Саакашвили, с точки зрения Саакашвили, это была возможность, да, вот, получить такую победоносную войну и как бы стать историческим для Грузии деятелем. Вот он вернул Южную Осетию. За этим, несомненно, последовала бы Абхазия 100%, да, по крайней мере, попытка, так сказать, в отношении Абхазии. И все такое, что с этим связано. Вот. То есть американцы просто использовали этого человека для того, чтобы протестировать ситуацию в отношении России. Вот. Он, если бы он выиграл, наверное, они поддержали бы его. Но так как он проиграл, конечно, вступаться за него они не собирались с самого начала. Я думаю, что не было ни одного шанса на то, чтобы американцы или там европейцы какие-то оказали бы военную поддержку Саакашвили. Ни одного. Они совершенно осознанно бросали его на эту амбразуру, а дальше просто, так сказать, наблюдали за тем, а что же будет делать Россия. Как она сможет это сделать и так далее.
Сергей Александрович, сделаем небольшую паузу на погоду.
Железная логика.
553-3-8-903-170-63-63, Сергей Александрович. Ну и тогда даже думали, что мы до Тбилиси дойдем.
Так мы дошли до Тбилиси-то.
Ну, вот то кто... есть, ну, взять его прямо и уже...
А у нас не было никаких проблем взять Тбилиси вообще. Насколько я понимаю. Вот, дело в том, что я еще при Саакашвили бывал в Грузии, да, как бы, ну а в Южной Осетии практически сразу после этих событий. Ну, вот не знаю, тут, опять же, вот у Владимира Соловьева был вот недавно эфир, где по этому поводу было, так сказать, рассказано о том, как наши десантники оказались на... вообще беспрепятственно оказались уже в пригороде. Не в пригороде, а в самом Тбилиси. Угу. Вот, и там, где состоялся разговор замминистра обороны Грузии, которому, так сказать, было ясно дано понять, что или они заканчивают там все в Южной Осетии, или дальше будет продолжаться, так сказать, продолжится достаточно плохо. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот мне лично рассказывали мои коллеги из Азербайджана, так я этим регионом тоже, так сказать, вот занимался в какой-то момент, что грузино-азербайджанскую границу уже успели пересечь колонны с внедорожниками правительственными, в частности, в котором был Саакашвили, все его министры и так далее, и так далее.
То есть они бежали?
Они уже сбежали из страны. Они уже покинули Грузию. В Грузии тоже про это, может быть, не любят говорить, но господин Саакашвили и его люди уже покинули Грузию, потому что были, на самом деле, убеждены, что Тбилиси как раз будет взят. Они оборонять его не собирались. Они не собирались оборонять. Я сам, конечно, этого не видел, но я это вот знаю от своих азербайджанских коллег, которые, так сказать, вот по этому поводу говорили. Вот, что это, ну, это реальный факт. Их пропустили. Вот, то есть они уже бежали, они уже покинули свою собственную страну.
А вот после этих событий 8 августа 2008 года, ведь наверняка к России очень сильно изменилось отношение в Грузии.
Да, конечно, изменилось в худшую сторону, но и после этих событий я там бывал. Вот сказать, что, знаете, прям вас там все ненавидят, это нет. Есть люди там так политически заточенные. Скажем, я там проводил как-то раз, еще при Саакашвили, но уже после этих событий, мероприятие одно в Тбилиси, ну и к нам в зал. Это была просто встреча, да, в зал ворвались какие-то, скажем, там молодчики, стали там все громить, крушить.
Хунвейбины?
Ну, типа того, да, обвинять нас в том, что мы агенты ФСБ. Вот, в общем, была устроена такая провокация, но в целом, как бы это была единственная проблема, которая случилась. Вот, а так... сказать, что прямо там уж прям все так вот нас ненавидят или что-то, я бы это не преувеличил. Вообще, это очень все это очень печально и прискорбно. Вот вся вот эта вот ситуация, которая после распада Советского Союза сложилась, потому что на самом деле грузинские и русские народы, они друг другу близки. Они близки друг другу. И по истории, и по вере, как бы, и на самом деле очень много общего. Вот, поэтому все, что случилось, вот действительно, распад Советского Союза стал катастрофой. Катастрофой он стал, в первую очередь, для тех, кто его населял. Ну и круги по воде пошли по всему миру. Вот. И вот это, к сожалению, последствия вот той самой катастрофы, которая была. То есть я лично никакой вообще радости от всех этих войн, которые происходят на территории нашей бывшей большой страны, не испытываю. Ни там от Донецка с Луганском, ни от того, что происходит там в Грузии, Абхазии, Южной Осетии. Вот. Но вот, к сожалению, мы тоже стали заложниками собственной преступной халатности, безответственности и нежелания, так сказать, вот, как-то действительно мудро относиться к распоряжению собственной судьбой. И все мы купились на погремушки в свое время, если честно. Результатом стала кровь. Поэтому крайне важно не повторить это еще раз. Вот мы с этого начинали, между прочим.
Да.
Но не надо разрушать все, чтобы потом, надрывая пупок и проливая реки крови, причем крови своей же и крови, так сказать, что называется, братской, да, потом пытаться вот что-то восстановить. Вот не надо позволять третьим силам играть нас, потому что вот даже та же ситуация 2008 года, ну, нас сыграли, ну, в первую очередь Саакашвили, в первую очередь грузинскую сторону, сыграли люди, которые абсолютно испытывают холодное презрительное безразличие как к грузинам, так и к осетинам, так и к русским. Мы все для них, да, как бы просто подопытный материал. Все для них. Вот это надо как бы понимать.
Сергей Александрович, ну получается, что американцы-то преуспели хотя бы в том, что они смогли серьезно рассорить Грузию и Россию. Но с тех пор все, у нас уже такого хорошего отношения, как до, уже даже участия общества к нам нет.
Нет, такого хорошего отношения, как когда. На самом деле отношения между Грузией и Россией ухудшились в 92-м году, когда, собственно, и произошла, так сказать, война в Абхазии и в Южной Осетии. Вот. И опять же, кто не помнит, был гражданский вооруженный конфликт в самой Грузии, вот эти военные конфликты в Абхазии и Южной Осетии, вот тогда уже все испортилось, вот, несомненно. Но я могу сказать, что я лично в Грузии не замечал какого-то прямо уж такого пиетета по отношению к Саакашвили. Может быть, они и не любят говорить про то, что он начал вот эту войну, но на самом деле я там не замечал какой-то героизации Саакашвили. Мне кажется, в принципе, большинство людей прекрасно понимают, что это была авантюра. Вот, причем авантюра, которая на самом деле на решение этой проблемы поставила точку. То есть, если вот еще до 2008 года Были какие-то надежды на мирное урегулирование, может быть, даже, не знаю, там, возврат Абхазии с Южной Осетии в состав Грузии, например, скажем, на правах конфедерации. Вот такие планы обсуждались. То после 2008 года это уже оказалось совершенно невозможным. Поэтому
ну, успех своего
рода я не замечал в Грузии, так сказать, какого-то прям обожествления Саакашвили. Угу. Многие, мне кажется, к нему относятся очень критично, даже из тех, кто, может, когда-то его поддерживал. А некоторые просто его ненавидят, откровенно говоря. Но что касается успеха американцев, это опять, знаете, вот на все эти вещи надо смотреть, ну, что называется, философски. Здесь, опять же, без моих любимых религиозных взглядов не обойтись. Вообще, я уверен, что человек, не имеющий религиозного взгляда на историю, вообще мне ничего не понимает. Но это так вот в двух словах. Но, тем не менее, это успех американцев. Успех в чем? Успех создавать другим проблемы. Успех за счет чужой крови решать свои какие-то задачи. Я, если честно, в таком, ну, что называется, вселенском масштабе успехом это не считаю. Вот. Да, подлость, она может привести вас к сиюминутному успеху. Вы можете набить себе карманы, отобрать у другого, да, и сожрать сами. Но является ли это успехом? Но в высшем смысле слова нет, конечно, не является. Это то, что потом, из-за чего потом, так сказать, что называется, горящие уголья просыпятся на твою голову. И я уверен абсолютно, что за все придется платить, как и любому другому государству, как и любой другой стране, как и любому другому человеку. Да, если ты за счет страдания другого решил какую-то свою проблемку и думаешь, что ты успешен, я уверен, что это успехом в настоящем смысле это не является, и рано или поздно за это придется ответить.
Ну что, Сергей Александрович, заканчиваем на этом нашу программу.
Ну и слава богу.
Я отправляюсь в отпуск, оставляю вас на хрупкие плечи Ольги Бадьевой, я думаю.
Ну, а я тоже скоро же опять-то тоже отъеду.
Вот видите, как мы с вами любим работать.
Да.
Ну, до свидания, спасибо.
До свидания.
Железная логика.